Так, наша тема сегодня — семейные ценности в современном мире. Как мне сказали, тема животрепещущая. Это острый интерес представляет для многих-многих людей, практически каждого человека. И в свое время это становится либо проблемой, либо благословением — семья. Как говорил один очень мудрый человек, что семья предоставляет возможность счастья и несчастья 50/50%. То есть есть риск, что семья станет источником серьезных проблем до разрушения личности, и также есть вероятность того, что семья может очень-очень возвысить любого из нас. Об этом мы сегодня будем говорить, об этих 50%, 50/50%. Потому что, собственно, выбор наш. Выбор. Но чтобы сделать выбор осознанный, осмысленный, необходима какая-то предварительная подготовка, некое образование. Согласитесь, если у человека нет образования достаточно, то и выбора нет у него. Если человек не закончил среднее образование, не получил, то у него нет выбора получить высшее образование. Должна быть подготовка. И также говорится, если мы входим в семейную жизнь без подготовки, риск огромный. То есть много будет неожиданностей, много странных явлений нас ожидает и, конечно, трудностей. Это знает каждый уже поживший немного человек, что это будет нелегко. Он может любому сказать о своем опыте, как это трудно жить вместе постоянно с близким человеком. И как однажды выразился великий мудрец Чинакья Пандит, самые близкие враги — это наши родственники, он сказал. Что они о нас все знают, и самую сильную боль могут доставлять друг другу самые близкие люди именно. Поэтому отсюда вот семья может иметь как бы разные оттенки, совершенно разные противоположные представления о жизни. В древних книгах ведических семейная жизнь сравнивается с пустым колодцем в джунглях. Ну, слепые колодцы — это когда-то люди жили, рыли эти колодцы, потом они покинули это место, больше там никто не проживает, место зарастает джунглями. А вот эти вот пустые сухие колодцы остаются прорытые глубоко. И вот сравнивается семейная жизнь с таким слепым колодцем, когда человек идет по джунглям, по лесу материального существования, оно сравнивается с лесом, вана, где много можно найти хороших вещей, ценностей, фруктов, кореньев, каких-то даров природы. Мы в поисках приобретений живем в этом мире, как в лесу. Ищем свою удачу, и вдруг семейная жизнь. То есть были одни планы, и вдруг планы меняются. Их нужно теперь корректировать. Вся жизнь меняет как бы направление. Человек отрезается уже от общества своих друзей и знакомых, от обычных представлений о жизни. У него меняются отношения с родственниками, на работе, где угодно. Он становится уже другим. Он в другой как бы атмосфере находится с этого момента времени. Это называется семейная жизнь. Но сначала, прежде чем приступить к обсуждению этой темы, мы попытаемся немножко поговорить о человеке. Человек. Мы говорим, мужчина-женщина. Два пола присутствуют. Необъяснимое явление. Биологические явления необъяснимые на самом деле. Хотя говорят, это для продолжения рода, биологи говорят, не совсем так, потому что род можно продолжать и без противоположного пола. Есть такие формы жизни, которые просто почкуются. Они отделяют из себя новое живое существо, они не нуждаются в каком-то партнере. Загадка остается, почему природа пошла этим путем, сложным путем. Это сложнее намного. Найти партнера еще, установить с ним отношения, потом еще родить ребенка в муках и еще в таких беспокойствах взращивать, воспитывать. То есть какие-то сложности, странные какие-то вещи. Чем ниже формы жизни от человека, тем проще там все это устройство. К как же получается, что чем выше сознание, чем более высокоорганизованные как бы вот организмы и материя, тем усложняются наши отношения, тем тоньше становится наше сознание, восприятие, чувство любви, дружбы. Сердце становится более тонким, как хрустальная ваза. Это сердце можно разбить и не собрать. А в чем замысел природы? Разве не было бы лучше и рациональней оставаться грубым? Многие люди хотят загрубеть при помощи физической силы или какого-то грубого характера, как бы стать мужчиной, притупить вот эти все чувства. Когда в 90-х годах ко мне пришел на лекцию один из киллеров, профессионалов, и он услышал о законах кармы, это задело его, и он пришел поговорить со мной лично. Он хотел узнать, можно ли как-то очиститься от этих прошлых вещей. Потому что закон кармы гласит, что посеешь, что пожнешь. Я с ним поговорил, но сначала ему задал вопрос. Я спросил его, скажи мне, а что ты чувствуешь, когда нажимаешь курок? Можешь мне рассказать откровенно? Это его очень сильно задело, в самое сердце. Он сказал, нет, ни о чем не нужно думать, ничего не нужно чувствовать. Нажал курок, пух, и ушел, все, мишень поразил. Если начну думать, чувствовать, я не смогу нажать курок. То есть иногда нам приходится принять на себя какую-то грубую роль для самообороны, самозащиты, самоутверждения, то есть какое-то эго существует. И все же в глубине мы очень тонко-тонко устроены. У нас есть мать, у нас есть отец, у нас есть предки, которых мы уже не знаем давно. Хотя это странно. В каждом роду мы должны как бы, ну, помнить ценности эти. Но что-то случилось в нашем обществе, что связь эта разорвана с нашим родом. Может быть, мы знаем свою бабушку, может быть, прабабушку кто-то помнит. Ну, лишь только помните что-то как образ. Но смысл родословный настолько ослабел. Нет преемственности. Отсюда все эти загадки природы. Зачем это родословное? Какой ее замысел? И куда она идет? И откуда берет начало? Ведь у моего отца есть отец. У того отца тоже есть отец. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Куда же мы придем? С точки зрения биологии мы придем к обезьяне. Да. Но сейчас мало кто уже верит в эту теорию, обезьянью. Никому не нравится быть потомком обезьяны, во всяком случае. И сейчас люди уже современные иронизируют, говорят, как это возможно было, чтобы какая-то одноклеточная инфузория стала в эволюции человеком посредством эволюции. Откуда бы она это знала, этот план? Есть какая-то сила, управляющая природой. Может быть, есть эволюция, есть разные виды жизни, но они существуют одновременно. И человек существует сейчас, и инфузория туфелька существует сейчас, и обезьяна существует. И все эти формы жизни, ведами описывается 8 400 000 форм существует. Причем описывается во Вселенной. Вот так. Вот что хотите, то и думайте. Вот такие есть описания. Не только это. Много подробностей в Пуранах описывается. Что такое атом? Что такое молекула, что такое время, как оно измеряется в разных пространствах, на разных планетах, сколько планетных систем во Вселенной, ее размеры этой Вселенной. И даже говорится, что есть много таких Вселенных. И что же, за пределами пространства и времени. Так, вот эти знания, вопрос. Откуда эти знания? Вот это называется преемственность или семья. Вот задача. Причем две энергии взаимодействия проясняют все вопросы. Мужская и женская. Мужчина не самодостаточен, не удовлетворен без женщины. Женщина не самодостаточна, не удовлетворена без мужчины. Они как бы представляют одно целое, но в разных как бы, воплощениях и в разных индивидуальностях. Но они притягиваются друг к другу спонтанно или автоматически. Так действует сама природа. Мы лишь наблюдаем себя в этой ситуации, иногда не ожидаем, что это я делаю. Меня притягивает этот человек, и все, и я не властен над собой. Так мы говорим. Какая-то сила существует, которая нас сближает, сводит, разводит, отталкивает, ненависть и прочее. Мы не планируем эти вещи. Они включаются и выключаются по каким-то другим причинам. Я нахожусь в этих энергиях тонких и грубых и не все понимаю, что же происходит в моей жизни. Далеко не все мне ясно, что происходит даже со мной. Вот была хорошая девочка, Золушка просто, так часто говорят. Вот встретила вот этого мальчика и во что превратилась? Грубиянка. Со взрослыми так плохо себя ведет. От рук отбилась. Где-то гуляют с ним по ночам и прочее. И мы не знаем, что будет дальше. А ведь была какая Золушка. А что же случилось? Что за это за силы, за энергии, которые вмешиваются в нашу жизнь вдруг, помимо даже моей воли. И даже я знаю, что, может быть, я не очень хорошо поступаю, а все равно я не могу остановить себя. Я не в силах, не власти над собой. Люди говорят, а что это любовь? Может быть. Может быть. Но если мы посмотрим, как взаимодействует любовь, мы увидим, что она имеет свойство трансформироваться. То есть вот эта юношеская, платоническая, чистая, девственная любовь имеет свойство трансформироваться в какие-то более низкие формы, например, сексуальную энергию. А затем, когда сексуальная энергия пробуждается, она как бы преобладать начинает постепенно над этим платоническим чувством. Скорее она переходит в то, что удовлетворяет чувства, возможно, вместе теперь. Сначала мы любили очень чисто, потом сблизились, стали больше думать о чувственных наслаждениях, кто как кого удовлетворяет, потом кто сколько зарабатывает, кто в каких условиях живет. Все опускается на какой-то вот уровень быта. А потом обыденность наступает. Привычка, привязанность, общий дом, общие деньги. Мужчина становится рабочим валом, а женщина заказывает, что вот этого еще нужно, еще это нужно, еще то нужно, это. И чувства куда-то отдаляются, 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 отдаляются. Жил старик со своей старухой у самого синего моря. Была у них изба, и вот это разбитое корыто. Вот эта сказка об этом говорит. Это ведическая история, пересказанная Пушкиным. Есть много подобных историй. Как взаимодействует мужская и женская энергия? Показано, что есть некий цикл, бездумный цикл. От разбитого корыта можно сделать большой круг, большой прогресс, а прийти снова к разбитому корыту. Сколько было цивилизаций на планете? Сколько археологи находят интересных находок. Да, от какого-то разбитого корыта они поднимались выше, 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 а потом приходили снова к разбитому корыту. Потом новая цивилизация делала то же самое, и то же самое, и то же самое, и то же самое. Ответ, веды говорят, смотрите внимательно, как в этой цивилизации развивались отношения мужчины и женщины. Найдете ответ там. Мужчина и женщина. Ищите женщину. Найдете ответ там. Вот сейчас мы поговорим об этом. Что же такое семья в общественном смысле? Это сейчас довольно трудный вопрос, потому что семья индивидуализировалась за эти годы нашей жизни. Она вообще имеет характер обособленный. Каждый хочет в своем доме жить, естественно. Но вообще-то семья, ее назначение – осознание большой семьи. Вот это сегодня утрачено. Я люблю свою семью, понимаете? Люблю свою семью. Поэтому ради своей семьи я могу обманывать какие-то чужие семьи. А? Я люблю вот эту вот женщину, и ради нее я могу навредить кому-то другому. Я люблю свою страну. Ради своей страны могу уничтожить другую страну. Вот такая интересная картина. А что это называется? Языком как бы высшей цивилизации. Что это за культура такая? Саморазрушающаяся. Я вроде бы защищаю свои ценности, а в итоге живу в очень сложных условиях, враждебных. Мне трудно. Друзья и враги повсюду. Повсюду какие-то препятствия. Даже денег заработать сложно. Препятствия кругом. Конкуренция кругом. Сложно просто поесть нормально. Сложно спокойное. Спокойное место найти вообще-то тоже сейчас труднее и труднее становится. Кундха на санскрите называется беспокойная жизнь. И самое важное, что знали те праведные цари далекого прошлого ведического, в обществе не может быть установлен покой и мир, пока не уравновесится отношение мужчины и женщины. То есть причина двигательная материальной жизни – вожделение, кама. Мы говорим по-русски, ну, похоть, грубо говоря, но в высшей форме это любовь. Но вот от любви до ненависти, до похоти – один шаг, говорится. Она может с платонического уровня упасть на сексуальный уровень, а сексуальная энергия никогда не удовлетворяется. Вызывает гнев и раздражение в итоге. Нет удовлетворения. И секс есть, и то есть, а удовлетворения нет. И машина есть, и квартира есть, и деньги есть, а удовлетворения нет. И жена есть, удовлетворения нет. Нужно что-то еще или кто-то еще. И если не удовлетворить свой ум, сердце и чувства, то есть тенденция к извращенным наслаждениям, извращенная любовь. Она продолжает дальше, трансформируется ниже, с той высокой платонической, ниже, 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 до самых самых последних извращенных форм животного уровня. Поэтому культура означает, вожделение в обществе должно быть 36,6 градусов тепла, как температура тела. Не выше, это будет сумасшествие, не ниже, это будет некое такое пассивное, инфантильное состояние. То есть вожделение определяет нашу культуру. Или, говоря более практичным языком, внешний вид женщины может дать направление цивилизации. Как она выглядит, как она себя ведет, как одевается, род занятий. Потому что именно женщина обладает самым могущественным влиянием в этом мире. Это написано. Одно из названий женщина на санскрите – йошит. Йошит означает объект чувств для мужчины. Это то, чем наслаждается мужчина. Он пуруша, наслаждающийся. Женщина, дающая наслаждение, веда говорится. Просто ее внешний вид, ее природа привлекает мужчину автоматически. Она, как говорится, слабый пол, но на самом деле она побеждает его тонкой природой. И говорится, что женщины тоньше устроены мужчин в 9 раз. Если мы возьмем одного мужчину за единицу, его способность разумно рассуждать, различать вещи разума и его область чувств, восприятия чувств за единицу женщины, 9 единиц таких существует. Она в огромной степени превосходит его во внутренней энергии. Поэтому именно женщина вдохновляет мужчину. Но при этом у нее есть свои минусы. В 9 раз она более зависима от обстоятельств. Ей труднее, чем мужчине. Она стремится выйти замуж, получить защиту. Потому что мужчина защищен, у него нет этих 9 единиц беспокойств. Он так, рыцарь в доспехах называется, защищен своей природой. И он способен принимать решения, на что не способна женщина. Женщина – колеблющаяся природа. Я сейчас здесь покажу. Это немного о психологии мы сейчас говорим. Это Работает? Есть звук? Есть. Мы начнем сейчас рассматривать психологию вкратце, мужчины и женщины, как бы их устройство принципиально. Не советую все это узнавать слишком подробно. Не советую мужчинам слишком интересоваться психологией женщины и не советую женщине слишком интересоваться психологией мужчины. Нет, мы это будем обсуждать лишь для одной цели, чтобы начать уважать природу того и другого, понимать ее. Не углубляться, не углубляясь туда, потому что человек должен сосредоточен быть на своей природе каждый. Мужчина на своей природе, женщина на своей природе. Но если они не уважают свою природу и завидуют друг другу, вот для этого мы должны сейчас обсудить. Потому что невозможно подавить природу того и другого. Вы даже муравья не сможете остановить, он все равно пойдет к своей цели. Невозможно это сделать. Если вы, конечно, убьете его, да, но не убивая, невозможно. У него есть своя природа, и вы ничего с этим не сможете сделать. Не говоря уже о человеке. Итак, сегодня мы, может быть, не очень хорошо знаем природу. Как говорил один из трансценденталистов, что женщину нужно не понимать, а просто любить. То есть как бы уважать. Это говорится в Ведах. И также говорится, что мужчины, которые не уважают женщин, они сокращают свой срок жизни. Собственно, это и есть одна из главных причин деградации нынешнего века. Потому что женщина по своей силе внутренней и могуществу способна проклинать мужчину. И проклятия работают до сих пор, даже в наше время. Хотя мы мало что понимаем в этом, в этой науке, проклятие и благословение. Как бы тоже, ну, утрата происходит, некие утраты знания происходят тонких. Старшие обязательно благословляют младших, обязательно. А младшие в ответ исполняют волю старших, а не доброжелатели. И также у мужчин и женщин есть свои отношения, свой порядок и в центре всего взаимное глубокое уважение. Итак, женщина кажется слабым полом, но в мщении женщина сильнее мужчины. Невозможно остановить ее месть. В Махабхарате есть целая история об этом. Итак, есть разум, есть чувства. Два полушария, видите, у мужчины и женщины. И у мужчины единица, у женщины, скажем, 9. Это цифра обобщенная. Более подробно там рассматриваются разные вещи. Например, женщина чувствует голод сильнее мужчины в 4 раза. Не в 9 раз, а в 4 раза. То есть она не может терпеть голод так же, как мужчина. Поэтому мужчина может поесть там 2-3 раза в день хорошую порцию и все на этом. Женщина питается в другом режиме совсем. Она ест постоянно что-то. Она перекусывает, то она что-то вот должна держать во рту. Вот это женщина. Потому что это ее природа. Если вы, мужчины, думаете, что она должна так жить, как и вы ошибаетесь. Должны понимать, что это именно к природе относится людей. Я это знаю по своей семье. У меня мать, у меня сестра, у меня жена и дочь. У меня женщины вокруг только одни. Поэтому я их знаю со всех сторон, как бы вот живу. Особенно мать. Она заботится обо мне постоянно. Говорит, пойдем пообедаем. Ну, пойдем. Все. Пообедали. Через 10 минут пойдемте пить чай. Ну как? Я говорю, мы же только что обедали. Ну так это когда было? При этом она почти ничего не ест за обедом. Да, немножко поела. Но в течение дня она набирает не меньше. То есть там, это психология устройства. 9 единиц. Чувств в 9 раз глубже. Переживания страданий в 9 раз глубже. В прошлом женщины нередко теряют сознание, падают в обморок, если что-то слышат. Да, это когда-то вот была такая культура, женщины были вот такие вот утонченные. Сейчас они в обморок не падают. Тоже объясним, почему. Разум включается у мужчины, принятие решений в атаку на поле боя. Для того, чтобы пойти в атаку на поле боя, под пули, нужно включить разум и выключить чувства. Это просто для мужчины. Нужно сосредоточиться просто на исполнении долга, и чувства сами уйдут, и не будут ему мешать, сами по себе. Так он устроен. Но если он не обладает таким разумом и сосредоточен только на чувствах, перед вами трус. Очень серьезная проблема. Перед вами предатель. И разум зависит от выбора цели жизни. Поэтому мужчинам в армии говорят: за родину, за царя. То есть должна быть какая-то цель, смысл твоего разума, твоей силы, рассудка, который ты будешь применять как мужчина уже. У тебя должна быть высокая-высокая цель. Тогда ты мощный, ты сильный человек. Ты способен на сильные решения. Ты можешь отбросить все свои чувства и пойти головой в пекло вообще. Герой стоит. Но если мужчина переключается в область чувств, раненый человек, мне говорили ветераны, раненый воин, он переключается в область чувств. Он прячется за каждую травинку. Все, уже другая психология, уже не герой. И в медчасти медсестра приходит со шприцом, и он боится. Только что под пулей был. А тут шприца испугался. Вот это мужчина. Вот он так, так. И также, что касается... Высший объект для него женщина, чувственный объект. Поэтому именно женщина возбуждает его чувства и устраняет разум. Любая женщина знает, если в вас влюбился какой-то молодой человек, он ведет себя как сумасшедший, как ненормальный. Вы легко им управляете. Он просто глупо перед вами, глупеет, потому что включается чувство, разум просто устраняется. Позже он проявится. Если в браке и так далее, потом он проявится. Но вот в этих отношениях он подчиненный становится. Чувственные отношения. И поэтому для мужчины женщина, говорится, это дверь в ад. Чувства могут увести его просто в ад. А жена – дверь к спасению. Потому что жена, она влияет одновременно и на чувства, и на разум, потому что она заинтересована в его карьере, в достижении всех целей. Вот она как бы руководит. Мужчина – голова, женщина – шея. Она управляет. Дорогой, пора на работу. Вставай. Вот завтрак, иди на работу. Все, пошел. Надо напомнить. Вечером звонит. Дорогой, пора домой. Вот дети, ля-ля-ля-ля. Слышишь, да? Давай сюда. Все, да, все, иду. И ему это удобно, потому что когда любимая женщина им руководит, он чувствует, что он о нем заботится. Что он нужен, что все, его природа удовлетворяется таким образом. Но если это делает нелюбимая женщина, он гневается. Никому не позволяет, потому что мужчина по своей природе свободный человек, единица у него, видите. Для него стать женщиной или под каблуком чьим-то – позор. Веды тоже говорят, что для мужчины позорно быть подкаблучником. Он должен в браке сохранять свободу. Вот это важный вопрос для мужчин. Многие сейчас боятся брака мужчины, потому что там как бы потеряешь свободу. Да, факт. Но древние люди говорят, мужчина остается свободным в семье при одном условии. Только при одном условии, если он чист. Если у него чистые помыслы. Если он не гуляет туда-сюда, если нет двойных каких-то мотивов, если не обманывает, то так написано. Он может идти куда угодно и возвращаться, когда пожелает. Полностью свободная личность перед вами. Это мужчина чистый. То есть его самоконтроль, его разум и есть залог его свободы и доверия. Его чистота, честность, принципиальность и так далее. Преданность цели высшей. Это и дает ему свободу в этом мире. И в семье, и во всех отношениях. Женщина, ее разум и чувства работают почти практически синхронно. Вот в таком вибрирующем как бы режиме. Разум, чувство. Вот попробуйте, примите решение. И еще 9 единиц добавляется, видите? В 9 раз усилите это все, этот вибратор. Поэтому она, ну что, что же делать? И это понимаю, все знаю, чувствую, все понимаю. Что же делать? Она идет, что делать? Он не может так быстро переключаться. Для него это нервотрепка начинается. Поэтому он по-мужски говорит, стоп, все. Делаем так, я решил. Не спорь, все. замолчи. Все, так он жестко говорит. С позиции разума он жестко общается даже с женой. И она добилась своего. Она переложила проблему на его плечи. Он принял решение. Но она все же боится. Ну, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Вот. Почему он так себя ведет? Сейчас поймете. Он делает, как принял решение. И ошибается. А я тебе говорила, 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 говорила. Или он делает и не ошибается. А я-то тоже говорила. И то, и другое говорила. Она всегда права, видите? Она защищена. Если женщину в чем-то обвинить, ей намного труднее справиться с этим обвинением, чем мужчине. Она себе до конца жизни может не простить какую-то ошибку. Но мужчина по-другому устроен. Одна единица всего лишь. Ну, ошибся, ну и что? Делаю по-другому. Какая разница? У женщин другой подход, видите? И при этом ее желание в общении с мужчиной всегда увеличивается. Ее тенденция огня, возрастать. А мужчина масло, он дает ей пищу для этого. Обещание или то, что он делает, служит, и она это все поднимает уровень огня и не уменьшает его. Это ее задача. Не снижать, а увеличивать, увеличивать. Так она продвигает мужа и продвигает свою семью. И тут должны быть пределы разума. Это устанавливает мужчина. До какой степени это нужно сделать? Как в сказке «Золотой рыбки». До какой же степени? Царица морской, значит, потом будет разбитая корыта. Ладно, ты можешь корыто попросить, хорошо, в этой сказке. Ты можешь дом, хорошо, в этой сказке. Ты можешь даже стать боярней, княгиней, царицей можешь стать, но владыческой морской ты вернешься уже к разбитому корыту. Вот это должен понимать мужчина, устройство жизни, разум его, твердый разум. Взгляд на материальные ценности по-разному смотрит мужчина и женщина. Мужчина приносит домой 10 тысяч долларов, заработал с гордостью. Он жене покажет, и для него ну, это авторитет, значит, это, значит вот, он важен. И он думает, вот деньги есть перед тобой. Она, как только видит 10 тысяч долларов, ей уже не хватает. Автоматически возрастает ее этот огонь, она уже прикидывает, уже не хватает. Вот так они смотрят на эти вещи. Как в народе говорят, почему у женщины морщины на лбу вот здесь вот так, а у мужчины вот так. Приходит муж с работы, а жена говорит, где деньги? Какие деньги? И если он принес, говорит, давай все сюда. Все сюда. Она распоряжается. Так, такое стремление. А мы сейчас говорим просто о природе вещей. Мы не говорим, что хорошо, что плохо, потому что ничто не хорошо, не плохо. Такова природа. Нужно просто знать, как жить с этой природой правильно, чтобы она не трансформировалась в какие-то неприятности. Вожделение означает раздражение и гнев. Сегодня семья под влиянием, ну, как сказать, Запада, не Запада, ну, более свободно считается культура Запада всегда. И Россия подражала его испокон века, сколько я помню. Значит, Лев Толстой об этом писал и так далее. Это Европа, это вот европейские страны, это Италия, это Франция. Знать все говорила на французском языке или на английском языке. Вот, копировала всю архитектуру, и музыку, и культуру, и с Византии, и иконопись пришла. Как бы у нас в России взаимствовано практически все оттуда. Мы заимствуем оттуда все. И о чем я хотел сказать только что? Кто слушал? Следите за лекцией, нет? Про вожделение нет. А? Да, расисты. Но до этого что было? Это я помню еще. Ничего не помните, ладно. Продолжим. Не в этом дело. Сексуальная культура заимствована с Запада. Мы об этом говорили. Вот эта свободная культура означает сексуальная культура. Мне рассказывали, что в какие-то годы прошлого века там какая-то женщина добилась большого успеха, американка. Она собирала большие залы, свои там почти 70 лет. Она очень красиво выглядит, подтянутая, одетая, то есть она сексуальная особа. И она очаровывала залы и говорила женщинам, что смысл жизни в том, чтобы наслаждаться этой жизнью. оставайтесь женщиной. Вот она, вот эту сексуальную революцию, как не только она, и хиппи это делали в 60-е годы, тоже сексуальная революция была. Свободная любовь называется, освободите это все. Смотрите, как живут животные, у них нет угрызения совести, нет каких-то комплексов неполноценности. Они живут естественно. И так была тенденция ходить голыми, там и голые рестораны для голых. То есть люди пытались серьезно вот освободить человека для счастья. Вот такие извращенные идеи приходили в головы. Это написано в древних Пуранах, предсказание, что век Кали, сейчас век Кали, брак будет исключительно на сексуальной основе строиться. Не на традициях, не на преемственности, не на священных ценностях, а на сексуальной основе. Так и говорится. И вся красота будет оцениваться по состоянию волос в основном у человека. Здесь. Насколько он красив, будет зависеть от состояния волос и кожи. И за этим вот следят больше всего. Интересный момент. Потому что истинная красота, мы понимаем, она другая. Одна девушка, очень красивая и знатная, привлекла одного знатного, похотливого молодого человека своим видом внешним. Он домогался ее. Ну, как бы хочу жениться. Но девушка понимала, что за этим словом «жениться» человек не понимает, что такое брак. Он просто вожделеет. Он страстно хочет удовлетворить свои чувства сексуальные, тонкие. И тогда она спросила его, а что тебя во мне привлекло? Он сказал, ну как, ты очень красива. Так и сказал, просто твоя красота, я тебя еще не знаю, вот, но красота достаточно. А, говорит, красота, хорошо. Приходи сюда через 4 дня. Вот на это место, вот такое время. Я тебе отдам всю свою красоту. Через 4 дня. Молодой человек был. Доволен? Хорошо. Все, договорились, она обещала. Она придет. Я ей тоже нравлюсь. Он готовился, он там одежды всякие тоже подбирал. Там, экстравагантные. И через 4 дня он пришел туда. А девушка все 4 дня принимала рвотные и слабительные. Через 4 дня она превратилась в нечто другое. Она постилась, принимала рвотные и слабительные. Она вся похудела, глаза ввалились. Он даже не узнал ее, когда пришел на свидание. И она плохо еще и оделась при этом. Но он смотрел, ее нет, он нервничал, она же обещала, ее нет. Вы не меня ждете? Нет, простите, я вас не жду, нет. А может, все-таки вы ждете меня, потому что я обещала, что отдам вам свою красоту? Боже мой, это ты? А где же твоя красота? Она собрала все эти выделения тела в отдельные горшки и привезла с собой. Сказала, вот, возьми, пожалуйста. Эту красоту. Что это? Открывает. Ой. Но в этой истории, это древняя история, в этой истории тот человек понял, наконец, свою ошибку. Но вот современный человек, ему сейчас сложнее нам, потому что мы глубже запутаны. Жизнь человека священна. Рождение ребенка священно. Брак священен. Даже смерть священна человека. Когда? Что за смысл? Почему человек так священен? Почему, когда женщина имеет много детей, она становится героиней? А свинья, которая рожает сразу, дюжину поросит, никто ее не прославляет. В чем разница? А? То есть какая-то еще есть составляющая, что делает человека жизнь священной. Цель и смысл. Пока мы строим браки на платформе вожделения, эта цель недосягаема. Вечно в доме будет выясняться, кто же прав, кто не прав, кто главный, кто не главный. Итак, женщина, она тоньше устроена, сильнее мужчины. И она пользуется этой силой, чтобы подчинить себе мужчину. А мужчина устроен как принимающий решения. И так своей физической силой и решимостью тоже хочет подчинить женщину. Так они живут в браке, когда вожделеют, они постоянно ругаются. В браке всегда есть какое-то вожделение, поэтому естественно, что муж и жена ссорятся. Ссорятся – это не проблема. Вот оскорбление – это проблема. Оскорбления разрушают уже отношения. Ссоры нет. Они даже обновляют отношения. Они потом мирятся, извиняются, как-то сближаются. Но оскорбления очень-очень опасны. разрушают до ненависти друг друга, унижают друг друга. Мужчина по своей природе принимает решения, поэтому, когда женщина дает ему непрошенный совет, он обижен становится. Он это трактует так. Она думает, что у меня нет своих мозгов. Она меня совершенно не ценит и не понимает. Непрошенный совет женщина не дает мужчине. Если вы все-таки даете непрошенный совет и мужу, ждите, это вопрос времени, он к вам охладеет. Ему очень важно чувствовать, что для вас он божество. Буквально вот так. Так же, как дочь от отца ждет, что он ей скажет, ты самое лучшее в мире для меня. Вот что он ждет. Она ждет. Это вот близкие люди так ценят друг друга. Она настолько ценит друг друга. Муж ожидает мужчина, что для жены он будет как бы объектом поклонения, почтения. Если он дает непрошенный совет, он расстраивается в глубине. Может даже не понимать, почему, но вот так. С другой стороны, женщина, она переживает постоянно что-то внутри, и ей нужно выразить, высказаться эмоционально. Она ждет иногда мужа, чтобы рассказать ему все, что она вот сейчас переживает, что было, что не было. А он по своей природе, мужчина, не может так долго эмоционально погружаться, ему это скучно, может быть, и он думает, вот, вот такое решение, дорогая, ну и все, хватит уже об этом говорить. Все понятно, вот так делай, и все, будет хорошо. Но она это слышит по-другому, потому что она женщина. Она слышит так, я ему не нужна. Ей не нужно решение. Она не для этого приходит к мужу в этом случае. Ей нужно просто, чтобы он ее выслушал и уважал. Это уважение. Слушание – это уважение. Увага, славянский корень, это значит внимание. Потом нужно знать, как внимание уделять мужчине и как женщине, поскольку они разные. Вот. И здесь мы видим, что это трудно мужчине понять и быть внимательным к женщине, а женщине трудно быть внимательной к мужчине, потому что они с разных планет. Мужчина с Марса, женщина с Венеры, говорит Грей, пишет книгу. У них разные природы совершенно. И когда мужчина общается с женщиной и чувствует ее с уважением, он гармонизируется таким образом, смягчается. И когда женщина общается с мужчиной, она становится уверенной. Вот эти ценности внутренние называются. А внешние вещи – это формы. Бедра, грудь, ноги, лицо, брови, состояние волос, рост, вес, размер талии, все эти компоненты. Женщина по форме грациозна всегда, когда у нее тонкая талия. Она всегда будет обворожительна. Вся красота сосредоточена в середине, в талии. Вот мужчина. Он, конечно, глупый, он не знает, что дело все в талии. Просто ему нравится страшно. Почему? Он может даже не объяснить. Он стихи начинает писать не про талию, а про что-то другое. А все дело в том вот тонком устройстве. Такая талия. Сейчас нарисую. О! Все остальное автоматически видно уже, видите? Талия. А потом, лет через 10-15 семейной жизни, что-то с талией происходит. О! И что мужчина думает? Меня, похоже, обманули. Я выбирал такую талию, но она, видите, что превратилась в эту талию. И если эти отношения были построены на сексуальных чувствах, то он разочаровывается, спонтанно привыкает и стремится к другой женщине. Неосознанно. То есть, как он говорит, что мужчина в этих вопросах совершенно глупое существо. Женщина, наоборот, она эксперт в этих вещах. Она еще, прежде чем мужчина поймет, что с ним случилось, она уже знает заранее, что сейчас будет с ним. То есть она своими 9 единицами проникает в его разум, в его чувства глубоко. И, собственно, она понимает, когда мужчина отвлекается от нее, она чувствует всем своим существом это. А он говорит, что ты глупости говоришь вообще? Ну и что посмотрел? Это вот у тебя мысли всякие приходят. Он раздражается, он свою честь защищает. Я что, думаешь, не контролирую свои чувства, я не мужчина, что ли? Да. Он не может контролировать свои чувства без жены. Так и говорится именно. Что мужчина перед женщинами другими не способен контролировать себя. А жена может контролировать его чувства. Управлять ими. Куда смотришь, скажи? Ты куда смотришь? На меня смотри. Она имеет это право и такую силу. Также женщина беззащитна перед другими мужчинами, не способна себя контролировать, а муж контролирует ее. Она боится мужа своего. Вот, то есть брак создан для контроля, видите, для ограничения этих отношений вне брака. Вот в чем замысел природы. Это первая ступень. То есть муж и жена способны контролировать друг друга, эту честь, целомудрие, верность. Без верности это не брак. Другая есть характеристика. Если супруги не соблюдают законы верности, считается, что это узаконенная проституция, это неосвященный брак. Вообще к браку никакого отношения не имеет секс. Не так, что брак среди мужчин, среди женщин, это секс среди мужчин и женщин. Брак совсем другой. Это преемственность, это потомственная наследственность и передача особых ценностей. А это брак. Именно преемственность, ученическая преемственность. Духовность передается. Не только недвижимость и деньги, но и ценности, накопленные целым родом. Но если род проклятый, этих ценностей нет. Есть только секс. Выбирается партнер, и пока он удовлетворяет меня, я живу с ним удовлетворяет и с ним развожусь. В браках разводов не бывает. Если это брак. Вообще-то есть, конечно, некоторые принципы, критерии, каким должен быть мужчина и женщина для брака именно. Не для отношений, для брака. У мужчины 3 таких критерия, у женщины 5 критериев. Больше. И что касается женщины, в Махабхарате говорится, что это самая трудная судьба, дхарма, быть женщиной в мире. Если есть что-то самое трудное, это родиться женщиной. Мужчине легче. Женщина. Первая роль – жена. Жена – это та женщина, которая понимает цель конечную ее мужа и всей семьи. Она помогает ему в этом. Это жена. Она помощница в этих высоких целях, которые мужчина ставит перед собой. То есть от мужчины требуется понимание цели. Иначе о браке забудем. Если эта цель просто деньги, квартира, как это вот принято сегодня, будут большие сложности. Как в сказке «Золотой рыбки». Эти сложности мы сейчас в них и живем. Цель должна быть очень высокая, такая, которая вдохновляет всю жизнь. То есть конечная цель. В Ведах описывается, любовь к Богу – это конечная цель. Хорошо, об этом можно как-то отдельно поговорить. Вот, это высокая цель. Жена поддерживает именно вот эту цель мужа, чтобы он не забывал. Поэтому ее называют «дхармапатни». Указывает на высшие цели религии, ну, духовности. Слово религия здесь ничего не подходит, не очень подходит. Духовности вот этих сфер. Это за это отвечает жена. И за мир в семье. Говорится, что женщина становится святой тогда, когда живет в мире со всеми родственниками. Она способна давать благословения, которые исполняются. Такая женщина обретает могущество. Целомудренная, и которая живет в мире со всеми родственниками. Она обретает постепенно мистическую силу. Исцелять, предугадывать события, защищать репутацию мужа. То есть она становится вот такой и таким глубоким интуитом и обладает большой силой влияния, такая женщина. Это жена. Вторая роль – мать. Сейчас по отношению к мужу мы говорим, не к детям. Потому что эта роль необходима, когда мужчина, муж терпит какое-то поражение. То есть воин ранен, допустим, что-то там проиграл, неудача какая-то в жизни. А это мужчина переживает болезненно неудачу, какой-то проигрыш. Тут она становится матерью перед ним. Она способна заботиться и прощать, как мать. Она может восстановить его силы. Третья роль – сестра. Мужчина, поскольку у него то разум, то чувство переключается, он забывчив. Поэтому женщина, она тоже тревожится. Он то одно забудет, то другое забудет, то так скажет, потом так скажет. То скажет, сегодня люблю, а потом так грубо ответит, что непонятно, любит или не любит. У него то разум, то чувство. Поэтому она как бы сомневается в нем по природе вещей. И вот иногда он может забыть, уделить ей внимание. И тогда она просто как сестра нетребовательна. Сестра не требует от брата какого-то особого внимания, довольно любым вниманием от него. У меня есть сестра, и я знаю на опыте это. Я младший в семье, поэтому я даже не помню, у кого какой день рождения. Все знают мой день рождения. Это младший, значит, такой семьи. Это всегда эгоистичный. Вот я младший в семье. И однажды мать мне говорит, ты знаешь, что сегодня день рождения у сестры? Она на 4 года старше меня. Я говорю, нет, без зрения совести. Она говорит, ах, ты такой вот эгоист вообще. Иди вот поздравляй сестру и подарок ей какой-то подари. Я думаю, что же ей подарить, что не жалко вообще. Да, вот младший. И у меня шариковая ручка была, и там паста оставалась чуть-чуть совсем. Думаю, вот, самое время дарить. Еще что-то есть, и почти ничего уже нет. Вот это не жалко. Обгрызанная ручка была такая. И я ей подарил эту ручку, поздравил с днем рождения, в общем. Она улыбнулась, взяла эту ручку и потом гордилась и показывала всем гостям. Говорит, вот брат подарил на день рождения мне. Вот, с юмором это все. И меня хвалили все, все меня рукоплескали. Такой внимательный, заботливый брат. А если бы я жене подарил такой подарок на день рождения? О, что, всякое могло быть, правильно? Но если все-таки такое случилось... то она как сестра ведет себя. Вот это женская роль. Четвертая роль предназначена для особых случаев, для очень опасных сцен. Дочь. И исключительно для того момента, когда муж в ослепительном гневе. Вы знаете по этой схеме, то, что мы рисовали, если чувство устранить, или наоборот, вот этот гнев. В гневе написано в древних книгах, муж способен убить даже свою жену. Как Отелло и Дездемона есть разные эти вот вещи, как несчастный случай. Когда я прочитал это утверждение, подумал, ну что-то слишком круто. Неужели на самом деле? Неужели на самом деле такое возможно, чтобы муж убил свою жену? У меня был вопрос все-таки. И однажды я оказался в тюрьме, в гостях. Меня пригласили туда. Вот было пол такого зала заключенных. Там была лекция. Мы что-то там говорили о карме, о реинкарнации. И в конце я спросил, тут начальство присутствовало. Я спросил, есть ли вопросы? Мертвая тишина. Никто не шелохнулся вообще. Я удивился. Такое смирение, такая культура, такое поведение у людей. И потом заметил, что головы поворачиваются все куда-то в одну сторону на какого-то одного человека. И он поднял руку вот так. Сказал, можно с вами наедине поговорить? И тут начальник встал, сразу же на него посмотрел. А я на начальника, можно или нет? Он говорит, хорошо, вот есть такое-то время, кому надо, вот в том, значит, кабинете можете поговорить. И меня провел в тот кабинет, это был карцер. Страшная комната. Боже, не упаси Господь. Страшная комната. Там табуретка какая-то была, решетка, и вот, ну, страшная камера. А мне подруги говорит, это все большие срока здесь, в основном все убийцы. Если что, стучите в дверь. Я думаю, ну, я попал. И вот я сел на эту табуретку в карцере. Вот. Ну, думаю, ну, люди-то спокойные, смиренные, вот, тихие. Как только дверь карцера захлопнулась за первым посетителем, началась истерика. Он буквально кричал, я не убивал, я не убивал. О, Боже мой. Я подумал, ну я-то что сделаю? Говорю, а что случилось, расскажи. Говорит, не помню. Мы с женой чистили картошку. Мы с ней 20 лет чистили картошку вместе. И 20 лет мы ругались, когда чистили картошку, потому что я ее упрекаю, что она толстую режет. А она говорит, ты скупой, ты тонко режешь. Ну вот на этой почве. Говорит, я тут зарабатываю деньги, я там то-то, а ты вот не экономишь, ты так вот картошку рубишь, значит. Ну, 20 лет они это все обсуждали в раздражении. И, наконец, на 21-й год я, говорит, не выдержал и ударил ее кулаком в живот. А там был нож. Я не убивал. Говорит. Я не знаю, как это произошло. Она просто умерла, и все. В состоянии аффекта был человек. Да-да, вспомнил эти случаи, описанные в Ведах, что в гневе мужчина ослепленный может сильно навредить жене, ребенку, кому угодно. Может сломать стул, можно выбить окно, может вынести дверь. Но как укротить этот гнев? Вот этот рецепт. Дочь. Она превращается в послушную дочь. Гнев просто улетучивается. Сам по себе. Снова возвращается нормальное сознание. Это мудрая женщина называется. Конечно, по идее, мужчина должен контролировать свой гнев. Но контролировать гнев – это не роль только одного человека. Это определенная культура. Если, скажем, жена провоцирует этот гнев, то мужчина не справится с этим гневом. Он обязательно ударит ее. Обязательно это случится. Сильно ударит ее. И пятая роль – это роль любовница. Любовница – это ее природа еще женская есть при этом. Просто женщина. Просто привлекательная женщина. Она должна вот следить за собой, чтобы быть для него привлекательной, учитывая его вкусы. Вот это пять ролей великой женщины. Жена напоминает о цели. Мать дает прибежище чувствам и разуму. Сестра не требует ничего. Дочь прощает и терпит что угодно. Любовница, дает ему вкус жизни. Все желания мужчины здесь есть. Вот все, что ему нужно. Все пять вкусов. Он чувствует себя удовлетворенным полностью. Это что касается поведения женщины. Ранее, когда-то, всех женщин высокого рода обучали этому искусству до брака. Это женская половина занималась этим. Мужчины не касались этого. Особенно, что касается царского рода, княжеского рода или вот высокопоставленных людей. Все знали, как выполнять свой долг, роль. Но другая сторона еще есть. Потому что они неплохо устроился, да, можно сказать, мужчина. Все ему, подавай. Нет, не для каждого такая жена, простите. Нет, надо заслужить такую жену. И вот чтобы заслужить, мужчина должен знать свою роль. Три. Первое. Он должен знать цель жизни. Если строго сказать, сейчас строго, дорогие женщины, когда вы хотите выйти замуж или что-то еще, или в браке хотите как-то улучшить ситуацию, радикальным образом улучшить, поднять семью на самом деле. Мужчина обязан иметь высшую цель жизни. Иначе это не мужчина, это не брак. Будете мучиться всю жизнь потом. Будете зависеть от всех этих вот мелочей жизни. Мелочная жизнь станет. Уязвимость будет, обиды и прочее. Вот мы не знаем, как с этим, вот как прощать, не обижаться и прочее. Это все копится. Мелкая такая жизнь, мелочная жизнь. Должна быть высокая цель жизни, чтобы эти мелочи просто не было видно. Которая перекрывает все вот эти вот маленькие какие-то вот неприятности и приятности. То есть на санскрите называется это шреяс и преяс. Преяс – это просто какие-то приятные вещи. Вкусная пища, там, чистое белье, красивая, хорошая квартира – это преяс. То, к чему мы стремимся. Приятная вещь. А шреяс – конечная цель. Вот нужно не забывать, что за всем этим преяс есть конечная цель, и ради конечной цели можем жертвовать даже приятными какими-то вещами, терпеть их ради этого. Как есть пример. Есть вагон люкс поезда, а есть общий вагон. Куда мы сядем? Ну, понятно, что вагон люкс лучше сесть. Если есть деньги или возможность, нас приглашают, мы выберем люкс. Естественно. Но ситуация другая. Вагон люкс отцеплен от вагона, от состава. А общий вагон идет по назначению. И, конечно же, мы должны знать, шрейес, значит, можем сесть даже в общий вагон ради высшей цели. Не то получится, как у Чуковского. Он еще поспал немножко, снова выглянул в окошко, спал в турме, говорят, это город Ленинград. Странно подумал, я сел в Ленинграде и проснулся в Ленинграде. Он еще поспал немножко, снова выглянул в окошко, спал в турме, говорят, город, вот какой рассеянный, с улицы бассейна, сел в отцепленный вагон. В нашей жизни очень часто бывает такое. Мы стремимся к комфорту, забывая о высшей цели. И причина этому – неосвященный брак, где разорваны все традиции, все ценности. Ушли. Мы просто комфорт, 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 комфорт. И превращаемся, позже скажу, в кого. Мы становимся слабоумными. Я извиняюсь за это. Комфорт, мудрец говорит, отвратителен для мужчины. Для женщин, для детей он необходим. Для мужчин он отвратителен. Он воин, он должен жить в аскезе. Иначе его разум помутится. Становится чувственным, сентиментальным, слабым. Неспособным даже обещания сдерживать. Где эти воины, которые говорят, что вот слово офицера, а иначе что? Я не буду жить, это честь моя. Я же мужчина. Это же было когда-то. Были мужчины, были герои. Героям не платят за героизм. Нет, там есть цель. Там есть другой смысл совсем. Это же ценности рода. Это не покупается, не продается. За это люди умирать могут спокойно. Вот о чем речь идет. Что такое семья. Итак, цель жизни. И для мужчины просто – если у него есть цель высокой жизни, он должен просто найти себе помощницу в этом. Это будет его жена. Вот она. Так находится спутник жизни таким путем. Не преес, шреес. Высшая цель. Не то, что она приятная, обворожительная, сексуальная. Нет, нет, нет. Шреес тоже должен быть. Цель. Второе. На этом пути ему потребуется другая энергия. Бесстрашие. Это мужская сторона жизни. Здесь нет такого требования. Женщина уже бесстрашна ради мужа и детей, она уже бесстрашна по природе. Вот если нет ни мужа, ни детей, она всего боится. Если ее не любят, она слабая. Если ее любят, она очень мощная, сильная. Если женщину не любят, она погружается в скорбь. Она подвержена болезням, она теряет красоту. Три вещи описываются в Махабхарате. Но ее должны любить всю жизнь. В детстве отец говорит, ты у меня лучшая в мире. В молодости муж говорит то же самое, а в старости дети говорят то же самое. Она всегда лучшая в мире. Потому что она мать, потому что она жена, потому что она дочь. Это великое положение. Итак, мужчина должен быть бесстрашным в соответствии с целью. Чем выше цель, тем сильнее дух мужчины. Так, он даже может пойти на смерть. Да, если на то есть причина, мужчина может стать героем. И в прошлом было много таких героев, которые отдали свою жизнь сознательно. Мы читаем все эти эпосы и прочее только о героях. Все так поступали. Жизнь должна быть посвящена чему-то без остатка. Вот это мужчина. Вот это сила. Он гуру пати. Он указывает направление и идет вперед своим примером. Цель, бесстрашие. И третье качество, очень важное для великого человека, это щедрость. Щедрость. Представьте, что вы видите красивого молодого человека. Красавец. Подходите с ним познакомиться, поговорить. И вдруг замечаете на его лице пятнышко белой проказы. И с отвращением сразу отходите назад. Все. Это пример. Что такое жадность для мужчины? Отвратительнейший порок, устраняющий все его достоинства. к великой личности неприложима жадность, щедрость. То есть мужчина – это щедрое существо. Это качество, три качества великой личности. Великая личность должна знать высшую цель жизни. Великая личность не может быть трусом. И великая личность не может быть жадным. Мы скажем, да, хорошо. Почему у мужчины такие вот требования, а у женщины вот другие требования? В чем их разница все-таки? Давайте посмотрим. Что же там заложено? Если обратиться к аюрведе, это ведическая медицина, там говорится, что мужчина имеет один слой в теле, которого нет у женщины, физиологически не существует. Слой семени. Семя женщина получает от мужа и вынашивает ребенка у себя в чреве. Вот это семя, слой, самая энергетичная субстанция. В этом вся сила мужчины. И примерно расход такой. Стакан крови необходим для того, чтобы выработать одну каплю семени. Хотя кровь считается самой энергетичной субстанцией в теле. То есть вся жизненная сила как бы в крови. Так вот, семя, представьте, из стакана крови вырабатывается капля семени. Вот такой энергетический потенциал. Если мужчина растрачивает это семя для наслаждения чувств сверх меры, он теряет энергию. Обратите внимание. Вот эту самую энергию. Он становится слабоумным в целях, осторожным, трусоватым и жадноватым. Это от нехватка внутренней энергии происходит с ним. Или другими словами, от неупорядоченной сексуальной жизни. И древние регуляции таковы. Я не говорю, что нужно сейчас их применять, если кто-то хочет, конечно же. Но древние указывали, какая регулируемая половая жизнь между мужчиной и женщиной, мужем и женой. Раз в месяц. Все. Вопрос. Тогда зачем вообще жениться? Кто-то скажет. Часто об этом спрашивают. Потому что как бы смысл вроде бы другой. Странно это воздерживаться, даже в браке. А если это давит на психику, если человек возбуждается, что ему делать, куда идти? Да, но люди-то цивилизованные знают, что эту энергию нужно пускать вверх, а не постоянно вниз. Вверх. Сублимировать ее. Вот она культура. Вот поэтому говорится, освященный брак, одухотворенные отношения. То есть ту же самую энергию можно поднять выше. Она от платонической начинается. Природа нам дает в юношестве чистую любовь почувствовать. Удивительное чувство. И вот туда же нужно удерживать там. Это любовь к Богу. Это вожделение поднимается на уровень божественного человека. Вот в чем смысл брака. Брак любой исчерпывается на уровне телесных отношений. Любой брак, потому что чувства пресыщаются, имеют в виду пресыщение. Касание ли это, или зрение, или слух ли это. Они пресыщаются одним и тем же объектом. Поэтому муж и жена, они живут вместе всю жизнь. Конечно, тоже пресыщается. Медовый месяц уходит, молодость уходит. Вот эта сексуальность тоже уходит. А что же остается? Ничего? Опустошение? Какой же смысл брака тогда? Остается раздражение, неудовлетворение. Хочется жить отдельно просто и все. И одному тоже плохо, и вместе плохо, как Лев Толстой так и не мог решить эту проблему. Он так вот и избегал то из семьи, то в семью на старости лет. Трагедия жизни была. Он умер по дороге в Ясную Поляну. Так и не решил этот вопрос в своей жизни. А ведь искал смысл. И даже Лев Толстой, смотрите, не смог вырваться из этой ловушки. Окончательно. Великий мыслитель России. Вот какие кандалы сексуальной жизни. Поэтому нужны еще знания, что такое освященный брак и как общаются муж и жена в освященном браке, как они закладывают священные традиции для будущих потомков и создают род человеческий. Веда говорится, что муж и жена – это духовные учителя своих детей. Вот она роль. Главная роль. Не сексуальная, а учительская роль. Никто не может, не должен становиться отцом или матерью, духовным учителем или царем, Это из Пуран шлока. Если он не способен своих подопечных привести к совершенству. Другими словами, род, в котором нет ни одного святого, считается проклятой. То есть у нас есть возможность возродить родословную. Сейчас век Кали, и век Кали по определению семейная жизнь проклята. Нам очень трудно в семье. Разводов сейчас все больше, больше и больше. Все труднее и труднее строить отношения в семье. Мы детей рожаем с опаской. Женимся с опаской. Живем с опаской. Страх, фобии увеличиваются. Болезни тонкие становятся больше. Мы более подвержены влиянию, чем в прошлом. Менее защищены наша иммунная система, наша психика. Наша даже физическая составляющая, стихии становятся более грязной, пища становится более слабой. Вот куда мы идем. А причина в чем? Вы удивитесь сейчас. Неправильное отношение мужчины и женщины. Вот и все. Зачем эти лакированные автомобили? А, это мужчина и женщина создают это, эти желания. От разбитого корыта мы идем к Мерседесу. Что дальше будет? Простая жизнь, возвышенное мышление. Сейчас люди не могут представить такого. Что, вы хотите на телегу нас вернуть, что ли? Мы только что дороги сделали, а? Такие дома сейчас строим за один год, знаете, можем построить такие апартаменты. А вы нас сейчас хотите туда, к аборигенам вернуть? Ну уж, мы выбираем сами. Аборигены, не аборигены. А зависим-то мы с вами от земли, а не от небоскребов и не от дорог. Земля нас кормит. И корова нас кормит. Как это и было, это не меняется, видите? Конечно, мы хотим создать искусственную корову, я понимаю. Искусственную жену виртуальную. Или женщину купить в магазине резиновую. Вот к чему человек идет. А? Это что, род человеческий? А не вымирает ли род человеческий? Не деградирует ли? А? Не извращение ли это вообще? Но мы-то с вами, русские люди, еще понимаем эти слова. На Западе сложнее говорить об этом, правда. Там просто бунт будет. Там права защищены, мужских браков и женских браков. Защищены права, закон существует. Здесь мы еще можем со сцены говорить, а там привлекут. И что, мы хотим такую культуру, мы подражаем, а кто мы, для чего мы живем? Где наша цель? Итак, мужчина, женщина – это проблема. Муж и жена – это уже лучше. А на самом верху я не мужчина и не женщина. Мы души, частички Бога. Вот это совершенство. Вот к чему ведет брак. На самом деле жизнь человека состоит из четырех периодов. Брак лишь один из этих периодов. Не в браке все ответ. Посмотрите, как жизнь устроена. Мы рождаемся, и первые лет 25, если 100 лет взять нашей жизни, то 4 будет составляющие 25 лет ученичества. Это первый шаг в нашу жизнь. Очень важный. Жизнь священна родившегося человека, потому что он создан для обучения высшим ценностям, священным ценностям, а священная жизнь. Значит, да, 20 лет получает образование. Высокообразованный также нравственность получает. Не только профессию, не только способность зарабатывать деньги, но и высоко духовные ценности воспринимает. То есть он должен работать не для собственной выгоды, а на благо всех, каждый человек. Это сознание. Должно быть подготовлено, обученное сознание. Сейчас в этом тоже некоторый пробел. Такое образование мы не получаем. Мы уже сами решаем, как, для кого мы будем работать. Главное – зарабатывать деньги. Но веды говорят, нет. Главное – не работа, а причина деятельности главная. Зачем вы это делаете? Вот это определяет наше будущее. Еще 25 лет мы живем в семейной жизни, уже будучи обученными и зная искусство деятельности, карма-йогу. 25 лет – за это время мы можем вырастить взрослых детей, дочерей выдать замуж, устроить своих сыновей, оставить им наследство. Все успеть сделать можно за эти 25 лет, если мы жили правильно, а не выясняли отношения свои личные всю жизнь и не разводились, женились всю жизнь. Если мы не теряли время, мы все успели сделать, а у нас остается еще добрая половина. И здесь 25 лет отход от дел. Мы не вмешиваемся в жизнь новых поколений. Никто этого терпеть не может, сами согласитесь. Сколько жалоб приходит сейчас от людей, что вот старшие, мать, отец вмешиваются. Ну, трудно жить с ними. Потому что уже возраст другой, они все еще пытаются жить той семейной жизнью. Нет, если к ним приходят за мудрым советом, они дают, но не вмешиваются в жизнь новых поколений. Это называется отшельничество, пенсионный образ, возраст жизни, образ жизни. И последние 25 лет требуется полное отречение, подготовка к уходу из этого мира. Опять же, этой подготовки сегодня нет ни у кого. Если вот только получил профессию, иди на работу. Все. И все на этом. Мы не знаем, что дальше. Вот эти этапы жизни мы забыли, как устроена жизнь человека, к чему мы идем. Смерть – это экзамен жизни, последний экзамен. А дальше что? Если вы верите в душу, все дальше очень просто. Ям-ям ваписмаран баван тяджаты антикалеврам там-там аватика онтеяса датат баба-ба-вита. Для людей духовно образованных понятно, что мысли в момент смерти, состояние ума, начало следующей жизни. Родился один принц, у царя был сын. Он помнил несколько сот своих прошлых жизней. Сейчас такие редко феномены бывают. Одну-две, а тут сотни жизней. И когда пришло время, отец сказал ему: «Я хочу, чтобы ты принял престол, а я уйду в отшельничество». Но сын сказал: «Отец, я не приму царство. Я пойду в лес вместе с тобой. Отдай царство моим братьям». «Как?» – спросил отец. «Ты самый достойный из всех. Ты саморазумный из всех. Ты старший из всех. Твой долг принять царство. Я царь, должен оставить наследника. Ты должен принять престол, жениться и трудиться на благо всех». Сын сказал: «Отец, я помню сотни своих жизней. И в каждой жизни мне говорили одно и то же. Женись и работай. Я уйду в лес. Это никогда не кончится». Что же такое уйти в лес? Осознать большую семью, семью Бога. Я каждое живое существо, его чадо. Вот в чем как бы высший смысл. И чтобы к этому прийти, семейный человек даже не обедает в одиночестве, согласно ведам. Готовится обед, он идет на улицу и трижды громко говорит: «Кто голоден? Заходи». Трижды нужно сказать. Громко обязательно. Не про себя. Первый раз, когда вы сказали, не все воспримут еще это. Ну, не знаем человека. Тогда вы говорите второй раз: «Пожалуйста, пожалуйста, все готово, заходите, будьте гостем». Люди еще не уверены, но уже что-то чувствуют. И третий раз говорите: «Ну, не обижайте, ну, уважьте. Будьте дорогим гостем». «Ну, хорошо, спасибо». И так вы обретаете столько друзей. Вы чувствуете, что каждый человек может быть вашим ближним. Каждый, абсолютно каждый человек, если мы проявляем добро друг другу, мы становимся одной семьей. И в этом смысл этого устройства освященного брака. Чтобы из маленькой семьи мы вошли в большую семью Бога. Если мы посмотрим все эти заповеди священные, Писания, скажем, той же Библии, 10 заповедей, все они абсолютно подходят к семейным принципам. Это и есть семейные принципы. Религиозные принципы – это принципы семьи. Религия хранится в семьях, не в конфессиях. Естественно, в семье не кради, не убей, не прелюбодействуй, не лги, не завидуй, почитай старших. Это естественные семейные принципы. Так и говорится в Ведах, что прибежище религии – семья. Семья распадается, никакая конфессия не остановит деградацию. Что такое деградация? Когда духовные члены семейства слабеют или просто исчезают как вид жизни, первое, что происходит в обществе, женщины становятся легко доступны. А следствие этого какое? Варна-санкара. Нежеланное потомство. То есть дети, которых мы не хотим. Либо хотели, но не родились не такие, как мы хотели. Неблагополучные дети какие-то, незаконно рожденные дети, случайные дети. Одна женщина пожилая ко мне подходила как-то после такой лекции и сказала, вот что делать, сын со мной судится, подал в суд. Делит со мной квартиру. Она не ожидала это от сына. Она подошла и с такой горечью сказала, мне, говорит, единственный сын, и вот на меня подал в суд. Что делать? Я на нее посмотрел и вспомнил эту тему. Знаете, женщина беременеет? Бывает такое. И думает, вот не кстати. И аборт делать поздно. Но придется рожать, что делать? Но он родился, все, она вступает в свои права, да, как мать, она служит ему. Служа, она, конечно же, как-то привязывается к нему, как-то любит его по-своему. Вот такую любовь она дала ему. Он вырастает и говорит, мама, я тебя очень люблю. Тебе будет удобнее в доме престарелых, я уже позаботился. Она думает, откуда такая любовь? А на санскрите называется это самскара, заложенная. Есть такая история, древняя история. Корова траву щиплет, тут такая ограда металлическая, и она там увидела густую траву за оградой и как-то успела, как смогла голову туда просунуть все-таки, выщипала, а обратно застряла. Ну и люди собрались там, индусы. Для них корова – это мать. Неприкосновенные животные. Они не убивают коров, потому что корова – это мать человека, дает молоко. И они решают, так, как же освободить корову, что с ней делать? Кто-то говорит, может быть, мы решетку отогнем или инструмент какой-то принесем. А один из них сказал, а что тут думать? Легко, если корове рога спилить, она легко обратно выйдет. Все молча на нее посмотрели, ничего не сказали. Ну, как-то с решеткой там как-то справились, корову освободили. И один из этих людей пошел к царю и сказал, Ваше Величество, тут серьезный вопрос. Среди хинду странный человек появился. Хинду не может сделать такое предложение. Это, похоже, не хинду. Тут какая-то есть странность генетическая. Этот человек в наших рядах, он другой. Другое сознание. Он не осознает этих ценностей. Он не видит разницы между коровой с рогами и со спиленными рогами. Он не различает тонкостей. Царь говорит, этого человека ко мне. Нашли его, привели. И тот прямо спросил, ты хинду? Говорит, да. Ты лжешь? Мать хинду? Да. Отец? Отец хинду? Тоже? Нет, зови мать, ты лжешь. Привери мать. Признавайся, кто его отец? Она говорит, Ваше Величество, все честно, отец хинду, и я тоже из такой же высокой культуры. У нас высоко образованный род. Как такое случилось, я вам расскажу. Он действительно другой ребенок. Но это неприятно случилось со мной. Однажды утром, проснувшись, я сразу подошла к окошку, выглянула на улицу. В день именно зачатия это произошло, ночь. Увидела мясника с окровавленными руками по локоть. Вот родился ребенок. Когда женщина беременная, ее нужно беречь от самскар неблагоприятных. Все отражается на ребенке. И это реальная историческая история. Этот царь издал указ на следующий день. Всем женщинам приказано, указ царя, проснувшись, а иметь перстень зеркальный, прежде чем приступить к делам, посмотреть в зеркало на себя саму, только потом приступить к каким-то делам. Например, женщина должна быть под защитой от каких-то стрессов, жестоких сцен. У меня в детстве был опыт чудовищный. Соседка, я учился в 4 или 5 классе. Соседка, девочка была чуть постарше. Она была небесной красоты ангел. Все мальчишки школы под ее окном гуляли. Правда, это был просто ангел красоты небесной. И такая девушка уже там 8-9 класс. Я ее, помню, рисовал тоже. Мне вот этот образ просто, вот я еще как художник, эта красота меня вдохновляла. И она была очень жестокая. Она даже сказала, пойдем гулять с тобой. Я, говорит, люблю кошек топить. Я думаю, ну она шутит. Я посмеялся еще. Она взяла с собой вот эту домашнюю сетку магазинную. Поможешь мне? Я честно, я не ожидал, что она сама это сделает. Она эту кошку поймала какую-то на улице, посадила в сетку, завязала, бросила в люк с водой. До сих пор помню эти пузыри оттуда. И мой ужас. Она была счастлива. Она брала топор, рубила кур. Ей это нравилось просто. Она делала с удовольствием, нравилась кровь. Интересно также, что она изменилась за 2-3 года, стала уродливой полностью. Это был просто урод. Все поражались. Как она изменилась? Одна и та же личность. Возраст почти тот же самый. Она просто стала уродом. Это вот эти самскары. Самскары — эти впечатления, которые откладываются. Поэтому каждый цивилизованный человек в семье или вне семьи, он знал в прошлом, чтобы поддерживать культуру, чистоту, традиция должна духовно очищать наши самскары. Ежедневная духовная практика. В каждой семье. Семья — это духовный уклад жизни. Это не материальный образ жизни, это духовный уклад жизни, где великая ответственность существует за будущее всего общества, потому что дети входят в общество, которых мы рожаем и воспитываем. И так же, как мы знаем, что нужно умываться, чистить зубы по утрам, чистоту поддерживать, так же каждое утро нужно очищать ум. Тоже нас этому не учат, видите? Вообще говорится, что человек цивилизованный никогда не войдет в общество для общения, пока не исполнит все свои утренние обязанности. Молитва ли это, медитация ли это, называйте как хотите, но ум утром должен подниматься вверх над мужским и женским, над плохим и хорошим, над друзьями и врагами, над политикой, над всеми приятными и неприятными вещами, в трансцендентное, в духовное, там омываться. Каждое утро. Это обязанность каждой семьи, иначе брак не освящен. И пища должна быть освященная для человека. И одежда, соответствующая культуре. Мать, допустим, не должна выглядеть сексуально перед детьми. Не должна. Уже другая одежда должна быть. Вообще она сексуально выглядит только перед своим мужем, говорится в Ведах. Если муж куда-то уезжает в командировку, она снимает с себя все украшения, не красится, выглядит таким образом. Когда муж переезжает, она, наоборот, украшается, делает макияж, все. У нас сейчас делают иногда наоборот. Муж уезжает, жена красится, куда-то уходит. Муж переезжает, она забывает про это. Не следит за этими вещами. Итак, мужчина, женщина, мы говорим, вот эти высокие идеалы. Я понимаю сейчас наше умонастроение, потому что, ну, может быть, нет таких идеалов сейчас со всех точек зрения, хотя есть искренние люди, которые пытаются, на самом деле, создать семью хорошую, воспитать хороших детей. Но мы сталкиваемся с трудностями, потому что и дети могут вырасти, попасть под какое-то влияние тоже. Есть много неожиданностей. И в семье гарантии нет, что мы будем любить всю жизнь друг друга. Но чтобы эту любовь поддерживать, любовь бывает 7 уровней. Это последнее, что я скажу сегодня. Первый уровень любви – кама. Камадев олицетворяет. Камадев – это Купидон, бог любви в Ведах, Камадев. И его супруга Рати. Рати означает привлекательная. Привлекательная женщина. И любая привлекательная женщина пробуждает каму. Вот все мы это чувствуем. Это первый уровень отношений. Но это как огонь камы. Вспыхивает, прогорает и опустошается. Все песни вот эти обычные, молодежные, вот про эту любовь. Чаще, больше всего. Что была любовь и было лето. Но и любовь ушла, и лето кончилось. И цветы повяли, листья опали. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот об этом поют. Больше шлягеров об этом. Это вот как раз первый уровень отношений любви мужчины и женщины. Второй выше. Любовь Индры. Индра и его супруга Шачи. Индра – это царь небес. Вот есть небесные планеты, строится вселенная. Индра говорится, что царь этих всех небес, он управляющий. И Индра – это мужская природа господства над женщиной. Мужчине нравится господствовать над женщиной. Это называется любовь Индры. А шачи означает покорная. Вот, для Индры нужна шачи. Если один Индра, а другая Индрани, ну, беды не миновать. То есть он такой, значит, господин, сними сапоги, не так подала. Он такой вот, знаете, мужчина. Любовь Индры, господская любовь. Но уже здесь какие-то строятся долговременные отношения, подчиненные. На третьем уровне любовь Яма-раджа. Яма, его супруга Ями. Это самая сильная, высокая степень чувственной любви. Если мы знаем и такие примеры, как Ромео и Джульетта к этому относится, или гранатовый браслет к этому относится, или лебединая верность вот к этому относится. Если умирает один, другой не живет. Невозможно. Умирает. Я, может быть, видел таких примеров несколько за свою жизнь. Один помню яркий пример. Это молодая женщина, я ее знаю просто. Она оставила своего мужа, и тот умер через неделю. Просто у него вскипела кровь, и все, он умер. Это третий уровень отношений. Сильная чувственная любовь, как одно целое. Даже если на расстоянии что-то происходит, они чувствуют все это. На четвертом уровне любовь Брахмы. Брахма и Сарасвати. Сарасвати. Сарасвати – это богиня учения. А Брахма – это творец этого мира. Это творческая мужская энергия. И Сарасвати – это вдохновляющая сила для творчества. То есть мужчина вдохновляется женщиной и творит, чудеса творит. У него есть вот эта вот избыточная сила появляется, творение. Отношения платонические. Брахма как творец не нуждается в ком-то еще, чтобы что-то сотворить. Брахма творит мыслью, словом, из частей своего тела. То есть в этой вселенной Брахма творит различные миры. Сарасвати, как богиня учения, она просто вдохновляет его. Богиня знания, говорится. Вот. То есть женщина может стимулировать знания и творческий потенциал мужчины. Как за всяким великим мужчиной есть какая-то женщина, говорится, вдохновляющая его. Если есть Цезарь Юлий, то есть и Клеопатра. Выше Брахмы отношения Шивы. Шива и Парвати. Парвати – это вся материальная природа. Это женская природа. Материальный мир имеет женскую природу. И хозяйка тут именно женщина. Шива значит всеблагой, милостивый. Это любовь духовная. Они равны духовно. Один может давать наставление другому в равной степени, как два духовных учителя. Эти отношения вечны, никогда не прерываются, даже в следующей жизни они, перерождаясь, становятся вместе. Никогда партнер не меняется. Это вечные спутники. Этой любви могут достичь только высокодуховные люди. В нашей жизни хаотично сейчас у нас проблема найти себе партнера, не так-то просто достойного. Но на духовном уровне нет таких проблем. У каждого есть своя пара, вечная пара. И менять ее нет никаких причин. На духовной платформе не бывает пресыщения, скуки, обмана, предательства, нечистоты и прочее. То есть если достичь духовного уровня, все проблемы решаются подобного рода. На шестом уровне Вишну, любовь Вишну и Лакшми. Лакшми – это богиня процветания, как бы фортуна. Богатство, процветание, материальный успех, слава, изящная речь, там есть такие женские энергии. И Вишну означает всеподдерживающий. Вишну обладает всем. Над всеми Вишну, Всевышний. В русских ведах говорится Всевышний или Вышень. В индийских ведах Вишну. Он обладает всем и все поддерживает. Все миры, все творения, каждый атом, каждое живое существо, все вселенные покоятся на его энергии, Вишну. И все это он в отречении делает. То есть этим владеет Лакшми, его супруга. Он не является владельцем этого мира. Он поддерживающая сила. И она, эта Лакшми, принимает эти энергии Вишну для служения ему. В этом поддерживается чистота. Также и женщина в этом мире. Когда выходит замуж, мужчина примерно дает ей 50%, если не больше, своего благочестия в браке. То есть женщина сильна в браке. Мужчина силен, когда не женат. Когда он женится, он много, большую часть своего благочестия отдает жене. Это его репутация, ее репутация. Его ребенок, ее ребенок. Его успех, ее успех. Его богатство, ее богатство. Его репутация, благочестие также ее. И если женщина, получая силу от мужа, начинает с ним соперничать, она тигрица, пьющая кровь, говорится. Но если она, используя его потенциал, его же, ему же защищает служение, это целомудренная, добропорядочная жена. Такой брак успешен, мирный. То есть никто не имеет чувства собственности. Ни тот, ни другой. Это их любовный обмен. Не ради собственности живут, а ради любви. И любовь – это и на высшем уровне, седьмой уровень, любовь Кришны и Радхи. Радха. Кришна означает «все привлекающие», «все прекрасные». Радха – это сложное слово. Я попытаюсь сейчас его объяснить. Здесь заключаются все женские и мужские энергии в этих двух именах, как бы суммируются здесь целиком, что в них есть все. Кришна – все привлекающие, обладающие всеми достояниями, такими как богатство, сила, красота, знание, отречение и слава. Шесть. Бхагаван называется это слово, на самом деле, обладающий. Поэтому он все прекрасны по этой причине, что обладает и красотой, и славой, и силой, и знанием, и отречением. Все эти вот личностные достояния, которые мы ценим, в безграничной степени называется Кришна, если сложить их все вместе. Все привлекающие, красивый привлекателен, богатый привлекателен, умный ученый привлекателен, славный привлекательный, сильный привлекательный, и отреченный очень привлекательный. Вот все привлекающие. Радха – это чистое, любовное, бескорыстное, преданное служение. Это высшая духовная деятельность считается. Это и есть самая чистая и бескорыстная любовь. Эти уровни Шива, Вишну и Кришна трудно достичь человеку. Человек достигает вот этих трех в основном. Иногда достигают уровня Брахмы. Об этих уровнях говорится, человек должен слушать. И так он может развивать в сердце такую любовь. На слух. Мы любим истории о любви, о героизме. Не случайно это. Семья должна слушать о героях и святых людях рассказы и постановки. Сейчас это трансформировалось в вожделение, в развлечения в современной культуре, семейной традиции. Видите, они другие уже падают. Но вообще-то раньше в России дореволюционной в каждой семье были священные писания, люди их читали сюда, хотя перед обедом они что-то читали и обсуждали какие-то священные темы. И каждая улица заканчивалась, начиналась церковью, каким-то храмом. Но это традиции были таковы. Я не буду сейчас вдаваться в эти подробности религиозных проблем. Не моя эта тема, религия. Я верю в душу, верю в Бога. Не то, что верю, я это пытаюсь познать, иду путем познания. Но тут нужна нам практика, не просто вера. Вера без дел – мертвая вещь. Вера изменчива, если не будет подкреплена опытом. Я могу верить, а потом разувериться. Или наоборот, не верить, а потом поверить. Вот поэтому религиозность, видите, не дает нам стабильной платформы. Религия должна подкрепляться опытом и глубокими духовными знаниями. И то, о чем мы сегодня говорим, Эта наука называется наука взаимоотношений, которая утрачена. Взаимоотношения. Эта наука сейчас потеряна. Поэтому нам трудно создавать какие-то сообщества, браки в том числе. И воспитывать детей. Воспитание детей – это еще отдельная тема, которой мы сегодня не коснулись. Но вот это наше будущее. Вот тут мы должны быть сейчас внимательны. Но почему не коснулись? Потому что воспитание детей – это второй шаг. Первый шаг – начать с себя нужно. Поэтому сейчас мы говорили просто вот о мужчине и женщине, о будущих муже, жене, об отце и матери. И если мы сможем понять себя, мы легко воспитаем потрясающее новое поколение. И научимся рожать очень хороших детей. Не клонировать искусственно, не в пробирках, а рожать настоящих гениев. Мы должны родить это будущее сейчас, создать это будущее. Мы. Оно не придет ниоткуда. От нас оно придет. Именно мы с вами закладываем наше будущее через 10, 15, 20 лет. Это будут наши с вами потомки. А кто их родит? Мы. И мы же их воспитаем. Если мы себя воспитаем, мы сможем воспитать и их. Если мы себя не познаем, и себя не воспитаем, и не заложим новые вот эти традиции, глубокие, настоящие научные основы духовные, то что же мы оставим нашим потомкам? Они сейчас бунтуют по всему миру, говорят, что вы нам оставите? Грязную планету? Они уже недовольны подрастают. Нами, предками. Все, разрушаются традиции, отсекаются предки, мы отсекаемся. Если мы оставим грязную планету, разводы после себя оставим, что мы не помним, никаких ценностей не можем передать, семейных традиций, ни других, ни духовных, ни материальных толком. Материальные ценности – такая опасная вещь, без духовных. Они их промотают или прокурят в гашиш. Если там не будет причины, зачем эти материальные ценности, с какой целью мне они оставлены, эти ценности, смысл? Они их просто прокутят. Это другая наша печаль и проблема, как у царя Соломона. Он на это посмотрел и сказал, столько всего сделано было. Так они же не оценят эти потомки, они не понимают даже, что мы сделали. Все суета, суета. Он сказал, все проблема, бесполезно все. Он умер в разочаровании глубоком. Царь Соломон, лучший из трех царствия. Чтобы с нами это не повторилось, эта история записывается в священных книгах и в ведах, много таких историй. И Коран говорит то же самое. То есть неважно, какое это священное писание, Бог один. Закон один. Культура одна. Ее не изменить. Человек не может изменить религию, не может изменить законы природы. Хотя настойчиво пытаемся подчинить эту природу. И женщина-мужчину, и мужчина-женщину. И эту землю подчиняем. Изучаем эти законы, чтобы подчинить ее. Невежество. Мы подчинены высшей силе. Мы не можем контролировать эту природу. Шутка ли это вообще? На что замахнулся человек? С ума, что ли, он сошел? Не лучше жить в гармонии с этим совсем? Счастливо? Без страха? Мы сейчас все больше и больше боимся друг друга и будущего. После развала Советского Союза вообще в голове непонятно, что у людей. Не могут найти идею и смысл жизни, во что верить, во что не верить. Столько религий, столько всего на свете. Боже мой, Боже мой, Боже мой. А ведь все дело в семейных ценностях. Вот тут наша опора. Это духовные основы. Ну вот, сегодня мы поговорили немножко о принципах семьи, о ценностях семьи. Здесь я могу уже остановиться. Информации много на сегодня. Будут ли вопросы, пожалуйста? Это могут быть записки или микрофон. Спасибо.
Друзья, пожалуйста, если кто-то писал записки, то нам надо сейчас организовать их доступ. Кто-то писал или не писал? Нет? Хорошо, друзья, тогда, пожалуйста, подходите сюда, микрофон здесь, можете задавать вопросы.
Скажите, могли бы вы развить эту тему, с чего вы начали, про сравнение семьи и колодца? Вот не совсем уловил.
Спасибо. Про колодец.
Про колодец, да.
Семейная жизнь сравнивается с колодцем. вот эту тему немножко больше раскрыть. Семейная жизнь, она погружает человека в узкий круг интересов вот этой семьи. Когда мужчина не женат, допустим, то у него есть свобода выбора больше. Больше отношений, как бы вот неженатый человек, он не имеет еще чувства собственности развитой. Есть такая притча. Один мужчина лежит под деревом фруктовым целыми днями. А тут дорога неподалеку, и по ней проезжают деловые люди. И там один человек тоже ездит, торгует. И видит этого, который лежит без дела. Ну и в конце концов какой-то день говорит, а что ты тут лежишь без дела? Вот я тут уже столько времени езжу, работаю, а ты тут бездельничаешь. Почему ты не работаешь? Говорит, а что я должен делать? Сказал мужчина. Как что? Да посмотри. Ты лежишь под деревом, например. Тут столько вот фруктов на этом дереве. Сорви, собери, продай, будут деньги. Тот говорит, а потом что? Ну потом ты на эти деньги купишь какой-то товар, продашь, будет еще больше денег. Ну а дальше? Ну дом построишь. Ну там мебель купишь, ну женишься. Ну а потом что? Ну потом ляжешь на диван, ничего не будешь делать. Так я и так лежу, ничего не делаю. Это вот неженатый мужчина такой. Он на кочке может прожить, он как бы его природа отречения, ему ничего не нужно особенно. И именно к собственности толкает его вот именно отношения с женщиной. Тогда нужна отдельная квартира, отдельный дом, деловые бумаги, транспорт, связи в этом обществе. Там культура, воспитание детей, политика, все складывается вокруг семейной жизни уже. Это считается колодец, потому что законы бытия, они отличаются от бытия человеческого. Он как бы он попадает в изоляцию от этих человеческих своих собственных интересов в этом колодце, не может выйти из них. Рад бы там помочь, что-то сделать, как раньше, но вот семья, там обязанности, времени нет, все, он скован. Вот поэтому говорится, что семья не должна быть, она должна быть гостеприимством, это главный закон семьи. Раз в неделю приглашайте гостей для духовного общения. Не для того, чтобы пить водку, нет. Это не гостеприимство, нет. Это извращенное гостеприимство. Ну, в России, может быть, это и принято до сих пор, а вот в странах Востока нет. Если вы приглашаете гостя на праздник и нальете ему водку, вы его оскорбите. А здесь наоборот, если вы не нальете ему водку, оскорбите. Вот. Поэтому, ну как, если возродить духовные традиции, то раз в неделю должна быть духовное общение в семье, в доме, гостеприимство. Вот примерно такой ответ. Что мужчина, он больше в отречении, к отречению расположен по природе вещей, а женщина, она больше к привязанности развивать, привязанности в этом мире. В этом и конфликт природный. И в браке мы упоминали, мужчина – это масло, женщина – это огонь. Так сравнится их природы. Масло в холоде, оно очень твердое. Но стоит огню соприкоснуться, оно тает. Вот такие отношения. То есть огонь могущественен. Масло стекает в огонь, огонь увеличивается. Поэтому, говорится, непосредственно масло с огнем нельзя соприкасать, будет пожар. Через посуду. Посуда – это стенки, это регулирующие принципы. Вы ставите масло и перетапливаете его, не сжигаете, перетапливаете его. То есть вот эти шлаки, которые есть в масле, они выйдут наружу, и можно их устранить. Останется чистое топленое масло. Вот это результат как бы, этих отношений, очищения в семье от эгоизма. И женщина очищается от эгоизма, воспитывая детей, служа мужу, и муж очищается от эгоизма, служа Богу, своей семье через Бога. Да, вот так. Тогда это есть великий смысл в этом. Это чистилище. Семья тоже чистилище. Это духовный уклад для очищения. Как и все эти периоды ученичества, семейной жизни, любой период жизни для большего очищения предназначен души. Друзья говорят про такого человека, который женился, говорит, ну, пропал все. Больше его не увидим. И если у вас там проблемы в колодце или в семье своей, кричите, никто вам не поможет. У вас уже свои финансы, своя отдельная жизнь. Ну, живи как можешь, все, в колодце. Все. Так. какая разница между браком и супружеством? Не нравится смысл слова «брак». Точно, точно, вы правы. Когда женщину готовили к браку, вот согласно вот этим критериям, у мужчину, это называлось по-другому. Это называлось... Забыл слово. А? Веста, веста. Есть невеста, есть веста, да. Невеста, это веста. Вот такая веста. А не готовая женщина, невеста. И такие отношения браком назывались. Вступил в брак. Поэтому супружество. Да. Брак — это брак. Сейчас называется брак. Вообще веста. Да. Специальная подготовка. Специальная подготовка включает в себя поведение, значит, с мужем, знать, как вести себя с родственниками и как зачинать детей, как их вскармливать. И вот эти вот основные вещи женщина должна знать очень хорошо, безупречно. Не теоретически, нет, 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 нет. Она должна это научиться чувствовать, осознавать. То есть вообще это божественная роль женщины, потому что роль матери – самая высокая в мире. После Бога поклоняйтесь матери, пишет Ману Самхита. Пророк Мухаммед говорил: рай под ногами вашей матери. Все сводится к этому. Самопочитаемая – это мать в этом мире. Потом отец. Как, не обижая достоинство мужа, объяснить ему, что мне не нужен секс так часто, как ему? Это его беспокоит, и он обижается, хотя я ему объясняла, что у нас замечательные отношения, и с каждым годом моя любовь к нему увеличивается и поднимается на более высокий уровень. В браке 14 лет, 3 детей. Не в этом дело. Мы не с этого начинаем. Если вы, скажем, пьянице скажете «не пей», ему будет трудно это принять. А что делать? Он уже привык к этому. Та же сексуальная жизнь. Человек привыкает к этому. Он искусственно привыкает возбуждаться, думать об этом, или смотрит какие-то вещи, или выйдет на улицу, видит каких-то женщин. Все это возбуждает. В этой культуре, естественно, ему нужен секс. Если он не на духовной платформе, он не справится с этим. Поэтому путь одухотворения существует. Читайте вместе духовные книги или занимайтесь какой-то духовной практикой. То есть для умственной деятельности должна поднимать нас. Вот в чем роль мужа и жены. Тогда увидите, что потребность в сексе будет в грубом уменьшаться. Счастье с другой стороны будет приходить. Платоническая любовь выше все-таки. Как счастье намного выше, чем секс. Если вернуть как бы это, ну, попробуйте сами. Если удастся кому-то раз в месяц и духовная практика, к вам вернутся юношеские чувства. В любом возрасте. Они вернутся. Вы снова почувствуете себя такими молодыми, свежими. Ваши чувства очистятся. Вот секс — это вот этот якорь, который нас стягивает туда и держит. Это просто чувственное наслаждение, не более того. И некая просто привычка. Хотя необходимости в таком количестве секса нет. Люди привыкли сейчас до истерики себя доводить в сексе. Все до капли выжимают. Секс — это выход энергии человеческой. Опустошение в итоге. Пьет собственную кровь мужчина, кто занимается сексом слишком много. Что делать, если нет высшей цели у мужчины? Ну так попытайтесь идти к этому. Видите, есть реактивный способ решения проблемы, есть проактивный. Мы сейчас говорим проактивные вещи. Реактивный означает, что есть уже проблема, вот она проблема. Но что тогда делать? Операцию делать или что? Что-то реактивное? Нет, так не получится. Начинайте проактивные методы, постепенно, терпеливо, с себя самого начинайте. Если вы что-то уже понимаете, вы уже что-то делаете. Я знаю, что вы думаете, что это трудный путь. Но я вам скажу, что легких путей не бывает. Кто-то все равно это сделает, у него получится. Вот в чем наша надежда. А упрощать все и суррогат давать я не буду ничего. Я скажу правду, а вы уже сами смотрите, что вы можете, что не можете. Я не волшебник, что я замахну палочкой, и муж станет послушным, и жена тоже, и все дети в ангелов превратятся. Ничего подобного. Работать надо сейчас нам друг с другом. Давайте к этому серьезно отнесемся. Работать надо. Надо начать работать над собой. Как научиться прощать? Мудрецы говорят, что способность прощать есть у того человека, кто не привязан к плодам своей деятельности. Пока мы ожидаем какого-то результата, от кого-то, от чего-то зависим, мы не умеем прощать. Обиженные – это большая проблема этого мира. Если посмотрите внимательно, весь преступный мир – это обиженные именно люди. Все обиженные люди, они живут не по закону уже. На обиженных воду возят. Это отвратительно греховное умонастроение. Потому что знающий человек глубоко никогда не обижается. Он понимает, что что бы ни случилось с ним, по закону происходит. Природы есть акция, реакция, что посеешь, что пожнешь. Не бывает без причины никаких вещей. Просто по фрагментам каких-то движений я не могу видеть танец весь, да. Но раз это случилось со мной в этом танце невидимом, была причина какая-то. Не случайно у меня вот такой муж или жена, не случайно родился такой ребенок, не случайно меня кто-то обижает или я кого-то обидел. Разве я живу безупречно? Разве меня не за что простить? Это законы природы. Веда говорит, что более того, что человек, указывающий на причину своего несчастья, сам виноват в этом грехе. Мы должны понимать законы мироздания также. К тому, что просто чувствуем обиду или ущемление, или несправедливость к себе, еще нужно понимать законы мироздания. Тогда сбалансируется наша жизнь, мы сможем стать сильнее, терпеливее. И главное сейчас нашу жизнь не ухудшать. Как этот пример с отоплением кошек. Не превратиться в урода. То, что нам дано, нужно не терять. В каком источнике описаны рассказанные вами 7 уровней отношений? Они не рассказаны в таком виде. Это выборка скорее. Я читаю Бхагавата Пурану, там все об этом говорится, об этих личностях все описывается. Много историй в Пуранах. Это выборка. Веды не так излагаются. Это современный способ изложения. Вот по пунктам, там схема какая-то тут появляется. Видите, мы так привыкли все понимать сейчас. Это неправильный подход вообще, но удобный сейчас. Веды передают образ. Знания в образе передают. Живой образ передает знания. Не схема логическая. А здесь просто вот мы выбрали какие-то вещи и показали схематично. Последние два. Как очиститься от самскар, неприятных ситуаций, воспоминаний во время родов, беременности и первых 3 месяцев жизни ребенка? Практический совет, как убрать самскар. Молитва. Только молитва может устранить все неблагоприятные самскары от сердца. Места паломничества. Контакт с духовным нужен. Это самая мощная самскара позитивная. Не знаю, как вы это сделаете, конечно, но давайте думайте. Ищущий найдет. Направление есть уже. Духовный контакт должен быть. Еще раз подчеркну. 5 ролей женщины, значения, искренности и уважения. Как не играть, а действительно выполнять эти роли. Выполняя эти роли, мы можем обрести этот вкус. как пища, именно пробуя эту пищу, мы сможем понять и вдохновиться ее вкусом. Я понимаю вас, что уже, может быть, не хочется это делать, нет такой искренности, таких чистых отношений, что-то утрачено, есть какие-то обиды, может быть, уже была какая-то ложь или оскорбление. Но все же учитесь прощать и применяйте, насколько возможно. С опытом вы будете делать лучше, лучше и лучше. Но, одно но напоследок. Каждое утро необходима духовная практика контроля ума для того, чтобы у меня были эти внутренние силы. Я никаких иллюзий не строю. Без духовной практики, я вам гарантирую, ничего этого не получится. Собственно, вот это я рассказал все зря. Самое главное рассказать было о духовной практике. Но поскольку эта тема сейчас не интересует никого, я рассказал об этом сначала. О семейной жизни. А теперь вы понимаете, что семейная жизнь без духовной практики невыполнима. Вот моя роль, в чем цель. Привести вас к этой черте. Духовная практика. Вы уже сами должны решать, что это такое для вас. Где ваше сердце? Тогда все остальное будет по силам. А так даже не мечтайте об этом. Потому что где взять силы? Человек не сможет контролировать сексуальную энергию ни один, без духовной силы. Это невозможно. Поэтому здесь необходима духовная практика. Поскольку у меня есть духовная практика, я об этом говорю. В этом главная моя цель – привести нас всех к духовной, индивидуальной, личной практике. А потом увидите, что будет. Перемены будут очень хорошие, позитивные. Всегда так. Ну и на этом мы должны завершить, потому что наше время истекло. Спасибо большое вам всем.